Гостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На какие цели идут многие миллиарды из бюджета российского Министерства обороны? Итоги праймерис в Нью-Гемпшире. В России сегодня отмечается День заповедников и национальных парков. Иран возложил на Израиль и США ответственность за совершенное сегодня в Тегеране убийство физика-ядерщика. Вот такие темы. Кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. МВД России собирается закупить для своих сотрудников средства связи почти на 1 миллиард рублей. Об этом сообщает сегодня издание «Известия». Открытый аукцион ведомство намерено провести уже в январе. Перечень оборудования весьма широк. От раций стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей до высокотехнологичных центров управления радиосвязью за 30 миллионов рублей за комплект. И полицейские, и эксперты уверены, что обновлять технику в полиции необходимо. Но и те, и другие опасаются злоупотреблений и коррупции при заключении контрактов. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
В наступившем году МВД России решило обеспечить своих сотрудников, которые теперь стали называться полицейскими, новыми рациями. Общая сумма контракта, который размещен на сайте госзакупок, 995 миллионов рублей. Председатель профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что новые рации его коллегам не помешают. Однако он не уверен, что именно с этого следовало бы начинать техническое обновление полиции.
Необходимость, конечно, есть. Но нужно смотреть, какие цены. Ведь вот где-то 3-4 назад Моторола обычная, у которой вот у гаишников, она стоила $300 на черном рынке. То есть оптом-то она, наверное, вообще $100 будет стоить. Получается, что на эти деньги как бы можно половину МВД снабдить этими рациями, если подходить по-нормальному. А с другой стороны, там вот какая-то система очень серьезная, которая противопомеховая, чуть ли не при атомной войне она будет работать. Вот это, я считаю, она совершенно не нужна, такая система радиовелительной связи. Когда у сотрудников, например, дознания или следователей нет выхода даже на межгород, и они за свои деньги обзванивают потерпевших из других регионов и так далее. Когда участковые без компьютеров, без канцелярии сотрудники, вообще канцелярии за свои деньги все покупают практически. Вот на это бы в первую очередь обратить внимание.
Это было мнение председателя профсоюза работников полиции Михаила Пашкина. Газета «Известия», рассказывающая о намерении МВД закупить рации на 1 миллиард рублей, приводит мнение специалиста компании по продаже радиостанции «Техноарт» Сергея Иванова. Он считает, что рации 2011 года выпуска, которые собираются закупать МВД, принципиально не отличаются от раций 1995 года, просто они более компактные и их батарейки дольше работают. Также специалиста удивляет цена, которую ведомство готово заплатить за рации. Она доходит до 30-37 тысяч рублей, тогда как радиостанции премиум-класса компании «Моторола» стоят от силы 12-13 тысяч рублей. Эксперт независимого военного обозрения Виктор Мясников МВД защищает и говорит, что эти требования вполне оправданы.
При этом надо иметь в виду, что в МВД еще находятся внутренние войска, воюющие на Кавказе. Там вопрос связи один из главных. Что касается замены старых раций на новые, то те, что были выпущены в 95-м году, там, или даже 10 лет назад, они действительно уже устарели не только морально, но и физически. При этом мы видим, что большой диапазон различной техники, скажем, те же транковые станции, это для Кавказа, для каких-то регионов вещи просто необходимые. Скажем, если сравнивать с зарубежными, да, они там могут быть дешевле, качественнее и так далее. Но дело в том, что станции делаются под определенный диапазон. И если у нас рабочая частота такая, и она не совпадает с Моторолой, то Моторолу покупать смысла никакого нет. Следующий момент, тоже касающийся цены. Скажем, станция Моторолы в пластиковом корпусе, она тут дешевле, чем в алюминиевом. Но у нас есть определенные нормы и у Минобороны, и у МВД, чтобы станция имела определенный запас живучести. То есть, когда по ней ударили или она выпала, она не должна расколоться и должна продолжать работать точно так же. Как до этого, она должна работать и в мороз, и в жару, и на бегу после тряски в машине. В общем, не всегда импортная техника удовлетворяет таким условиям. Ну и плюс к этому, раз широкий диапазон оборудования, носимых и возимых, то есть устанавливаемых в машины различные, и плюс центры управления радиосвязью, это, кстати, очень сложные коммутационные устройства, которые должны принимать, может быть, не одну сотню станций, работающих в округе, например, в Москве, в крупном городе каком-то, или в местах боевых действий, в условиях там, горной местности и тому подобного. Поэтому здесь я считаю, что это, в принципе, нормально. И, видимо, в МВД назрела ситуация перехода к технике нового поколения. И просто вообще необходимо обновить эту технику. Ну, что касается коррупции, откатов там, и распилов, ничего не могу сказать. Да, это у нас существует сейчас практически повсеместно. Удастся этого избежать или не удастся, тут мне судить трудно.
Говорил журналист независимого военного обозрения Виктор Мясников. Закупка раций для полицейских на сумму около 1 миллиарда рублей действительно может оказаться коррупционной и пройти с нарушениями. Система так называемых откатов характерна практически для всех российских министерств и ведомств. И МВД здесь не исключение, считает директор Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова.
Никакой особой специфики у МВД, в общем, в плане коррупции, если мы не говорим о взяточничестве, о поборах там с конкретных людей, с конкретных предпринимателей, а там у них действительно есть своя специфика, то тут нету. Когда мы говорим о госзакупках, что в МВД, что в армии, что там в гражданском любом ведомстве, проблемы приблизительно одни и те же. Либо размещение заведомо ненужного контракта с целью все куда-нибудь умыкнуть, либо размещение контракта на таких условиях и с такими параметрами, чтобы по ходу получить откат. В той или иной комбинации в большинстве крупных систем заказов в наших госзакупках эти проблемы существуют независимо от названия министерства или ведомства. С рациями может получиться ровно то же самое, что, не знаю, с бинтами где-нибудь, или со стульями, или со столами. Сумма выглядит огромной, да, но действительно у нас армия там немаленькая. Надо внимательно смотреть документацию, смотреть обоснование. Во-первых, надо выяснить, вообще нужны ли эти рации вот в том количестве на такую сумму. Смотреть, как это обосновывается, а дальше следить за процессом размещения заказов. Вот так это должно работать, в общем-то, в любом цивилизованном государстве, где подобный контроль, с одной стороны, осуществляет общество, с другой, соответствующая служба, в нашем случае, это Федеральная антимонопольная служба. И если есть достаточное обоснование, что вот кровь из носа нужны сейчас рации именно в таком количестве, то дальше надо смотреть, чтобы они покупались на конкурсной основе в соответствии с теми параметрами, которые действительно нужны, а не которые кто-то придумал.
Это была директор Центра антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова. Не так давно повод поговорить о коррупции дали журналистам в другом силовом ведомстве. Министерство обороны выделило 36 миллионов рублей на разработку крутых компьютерных патриотических военных игр. В итоге был создан портал и 4 простых игры, подозрительно напомнивших экспертам уже существующие «Сапер», «Тетрис», «Морской бой» и «Тест на воинское звание». На 36 миллионов, по оценкам специалистов, эти игры не тянут. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер КПРФ и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что в случае победы в марте его команда готова инициировать досрочные парламентские выборы. В Кизилюртовском районе Дагестана сотрудники спецслужб продолжают разминировать автотрассу «Кавказ», на обочине которой накануне были найдены 6 взрывных устройств. При их разминировании в ночь на среду погиб полицейский, еще 8 были ранены. Центр избирком Казахстана отменил постановление о запрете на проведение парламентских выборов в городе Жанаозен, где в середине декабря в результате массовых беспорядков погибли 17 человек и свыше 100 были ранены. Один из наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии, представитель Алжира, покинул страну. По его словам, в Сирии продолжается насилие, и миссия Лиги ничего не сделала для его прекращения. В американском штате Нью-Гэмпшир на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии одержал уверенную победу бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Подробнее об этом в течение этого часа программы «Время свободы». Ну и, как всегда, отмечу, что с последними новостями, мнениями экспертов, сообщениями корреспондентов, текстами программ, блогами, видео, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Вы слушаете «Время свободы». Губернатор Кировской области Никита Белых направил премьер-министру Владимиру Путину официальный ответ на критику в его адрес, прозвучавшую на селекторном совещании у премьера во вторник. В своем живом журнале Белых отметил, что необоснованное повышение тарифов на водоснабжение в одном из районов Кирова в декабре было вызвано ошибкой управляющей компании. И еще до момента, когда эти данные попались на глаза премьеру, был произведен перерасчет. Белых также не согласен с замечанием Путина относительно того, что губернатор не присутствовал на совещании 10 января, находясь в отпуске. По словам главы Кировской области, за три года у него накопилось более 130 неиспользованных отпускных дней, и нынешний отпуск он оформил в полном соответствии с правилами. Напомню причину конфликта. Тарифы за горячую воду выросли в Нововятке в Кировской области, это район Кирова, сразу на 40% вместо допустимых 15%. И об этом премьер-министр Путин и объявил на селекторном совещании глав российских регионов. А губернатор Никита Белых в это время находился в отпуске в Стокгольме. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова.
В начале декабря прошлого года жители Нововятского района Кирова получили необычные квитанции за коммунальные расходы. В графе оплаты за горячую воду вместо обычных 90 рублей за куб было указано 128 рублей. Таким образом, если семья в среднем использовала 7 кубов воды в месяц, заплатить требовалось 896 рублей вместо 630, рассказывает жительница Нововятска Татьяна.
Занимается у меня этими платежками мама. Да, безусловно, у пожилой женщины был шок. Даже где-то всплакнула, потому что так дальше жить нельзя.
Житель Нововятска Алексей обратился за разъяснениями в управляющую компанию.
Был наш дом, и там еще несколько домов собрались, и устроили типа собрание, и сходили в ЖКХ, и разобрались. Бумажечка, то есть квитанция пришла, и уже как бы обратно переправлено все. То есть опять же 90 рублей за куб. Они поняли свою ошибку и справились.
Почему же возникла такая ошибка? В городской администрации Кирова объяснить отказались.
Рекомендовать могут завтра на заседании штаба ЖКХ. Сегодня рабочая группа проводит проверку, работает с документами.
Никакой ошибки не было. Тарифы выросли совершенно закономерно, считает журналист портала Киров.нет Алексей Малышев.
Повышение цены в рамках действующего права, оно закономерно. Тут произошел, как у нас часто бывает, конфликт норм. Цена выросла потому, что себестоимость производства тепла в Нововятске выше, чем себестоимость тепла в Кирове. Почему у нас такое дорогое тепло, это уже другой вопрос. Там изношенная сеть, некачественное оборудование или что-то еще. С этим нужно разбираться.
Почему же с тарифами на горячую воду в Кирове решил разобраться лично Владимир Путин? Причина чисто политического характера, считает правозащитник Антон Долгих.
Первое – это участие губернатора в митинге 24 декабря. Митинг был либеральный, лозунг митинга «За честные выборы». И вторая причина – это результат партии в Кировской области. Как известно, на выборы в Государственную Думу «Единая Россия» в Кировской области набрала 34,9%. Безусловно, это один из самых низких результатов по России, но это один из самых честных результатов по России. И я уж не знаю, подгадывал Путин или нет под отсутствие Белых на рабочем месте, но вполне возможно, что и подгадывал, чтобы никто не мог ответить.
На своем рабочем месте Никита Белых должен появиться завтра, 12 января, вернувшись из отпуска в Стокгольме. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». 11 января в России отмечают, правда, неофициально, такой праздник – День заповедников и национальных парков. Именно 11 января 1917 года, 29 декабря 1916 года по старому стилю, император Николай II подписал указ о создании первого в Российской империи заповедника – Баргузинского. Сегодня в России официально 102 заповедника и 42 национальных парка. Я побеседовал об этой дате с руководителем отдела охраняемых территорий российского отделения «Гринпис» Михаилом Крендлиным. По его мнению, в современной России спасать природу – это политическая деятельность. Как в сегодняшней России, особенно после принятия лесного кодекса? Хотя заповедник или национальный парк, разумеется, это не только лес может быть, но и степи, и морской залив, и тундра, и так далее. Как вся эта система устроена? Откуда берутся деньги? Есть ли они вообще? И кто занимается подготовкой специалистов и так далее?
Управляет всей федеральной системой особо охраняемых природных территорий Минприроды России. Сейчас в ведении Минприроды находятся, соответственно, все национальные парки и почти все заповедники, кроме трех, которые... Ну, так до сих пор исторически сложилось, находится в ведении Академии наук, и один Галичья гора находится в ведении Министерства образования. Вот такие исторические анахронизмы, которые до сих пор не решены. Все остальные находятся в ведении Минприроды, и она же в целом должна осуществлять государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере заповедного дела. В среднем на федеральной охраняемой территории работают где-то порядка 70 человек.
Молодые люди в современной России стремятся получать какое-то специальное экологическое лесное образование. Это во-первых. Во-вторых, они предпочитают идти работать в официальные структуры или же все-таки в Гринпис, в Всемирный фонд дикой природы и так далее, в неправительственные, некоммерческие организации, если у них, что называется, душа лежит вот к спасению живого.
Очень разная ситуация в разных регионах. Там очень низкие зарплаты. До этого года, в этом году сейчас я не знаю вроде как, но инспектор заповедника рядовой получал 4-5 тысяч рублей. Естественно, это очень мало. Сейчас заповедная система находится в очень плохом состоянии, и реальных перспектив, к сожалению, людей не очень много.
Какие главные опасности? Вот есть мнение, что главная опасность природе исходит не от конкретных каких-то чиновников, а от всего населения. Из-за экологической неграмотности, экологической отсталости, косности, экологического варварства. А большие начальники в России также ведь выходят-то из этого самого народа. Вы согласны?
В целом да, но конкретным заповедником выражают конкретные люди. Большие люди, да? Российская заповедная система, она признана в мире, и это характеризует в частности тем, что 10 российских территорий включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Россия, когда предлагала эти территории для включения в список мирового наследия, она брала на себя ответственность в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного природного наследия за их сохранность. Но вот из 10 этих объектов всемирного наследия 4 находятся под реальной угрозой реальных коммерческих проектов. Национальный парк Юга-2, это в республике Коми, самый большой национальный парк в России в настоящий момент. Первая российская территория всемирного наследия, совершенно уникальная, по распоряжению Минприроды. Часть территории этого национального парка, около 2000 гектаров, исключена фактически из этой территории для того, чтобы некая коммерческая структура под названием Gold Minerals начала там разведку и добычу золота. И работы уже начались, которые ведутся не только на этой исключенной территории, но и на значительно большей. Другой участок – Золотые горы Алтая. Один из участков – природный парк «Зона покоя УКОК». Через него планируется строительство газопровода «Алтай» из России в Китай. Кавказский заповедник. То же самое, все было бы хорошо, пока у нас не появилось жгучее желание строить на Кавказе горнолыжные курорты. И выяснилось, что из 5 планируемых курортов в рамках известного проекта «Высота 56-42», который проталкивает курорты Северного Кавказа под патронажем там, президента правительства России. Вот из 5 курортов 4 планируется разместить на территории заповедников, и один на территории не просто заповедника, а как раз объект всемирного наследия Кавказского заповедника, это территория биосферного полигона плато Лаганаки. Чтобы узаконить это, в конце прошлого года, 30 ноября, принял специальный закон, разрешающий строительство горнолыжных комплексов на биосферных полигонах заповедника. И национальный парк Куршская коса в Калининградской области тоже объект всемирного наследия, в котором планируется размещение особой экономической зоны туристского типа и застройка значительной территории парка, всякими там коттеджами и прочими развлекательными объектами. Ну и, естественно, озеро Байкал, где продолжается, несмотря на все решения Комитета всемирного наследия, эксплуатация, работа Байкальского сложнобумажного комбината, а также в планах разработка крупнейшего месторождения полиметаллических руд Холодницкого, тоже в границах участка всемирного наследия.
Вы считаете сами как? Защита природы и деятельность экологов в сегодняшней России – это уже политическая деятельность?
Сама по себе деятельность не политическая. Но власти, которые очень часто не слышат в этих вопросах мнение народа, не считаются с ним ради своих каких-то коммерческих интересов, они фактически добиваются того, что эти защиты становятся фактически политическим действием, ну как произошло, например, с Химкинским лесом.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель отдела охраняемых территорий российского отделения «Гринпис» Михаил Кренлин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни одержал убедительную победу на первичных выборах в штате Нью-Гемпшир, сделав еще один шаг к номинации кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Триумф Митта Ромни в Нью-Гемпшире закрепил его успех на кокусах в Айове на прошлой неделе, где он с минимальным отрывом опередил своего консервативного соперника Рика Санторума. «Сегодня вечером мы сотворили историю», — заявил Митт Ромни своим воодушевленным сторонникам. Ромни стал первым за последние 36 лет республиканцем, победившим подряд в двух штатах, где проводятся первые важнейшие выборные мероприятия президентской кампании. Подсчет голосов в Нью-Гемпшире продолжается. К 8 часам утра по московскому времени итоги обработки более 80% избирательных бюллетеней указывали на то, что Митт Ромни получил 38% голосов. За ним с 23% следует конгрессмен из Техаса Рон Пол. 17% у бывшего губернатора Юты и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич и бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум набрали по 10%. Губернатор Техаса Рик Перри – 5% голосов. Нью-Гемпшир, крошечный штат на северо-востоке США, с 1952 года является местом открытия общенациональной серии праймериз, которые являются частью процесса номинирования единого партийного кандидата в президенты. На августовский съезд республиканской партии, объявляющей номинанта, от Нью-Гемпшира будет направлено всего 12 делегатов, голоса которых распределятся пропорционально результатам прямого народного голосования в этом штате. Тем не менее, праймериз в Нью-Гемпшире рассматриваются как важнейшее испытание для кандидатов в номинант, поскольку для этого штата характерен высокий процент независимых избирателей, завоевание голосов которых играет ключевую роль на президентских выборах. По сравнению с первыми кокусами, партийными собраниями в штате Айова, которые состоялись 3 января, праймериз в Нью-Гемпшире считаются более репрезентативными, поскольку к голосованию допущены не только партийные активисты, но и весь республиканский электорат. Наблюдатели отмечают высокую явку избирателей на пунктах для голосования. При этом за республиканских кандидатов отдавали голоса многие избиратели, назвавшие себя независимыми. Митт Ромни рассчитывает, что ему удастся консолидировать весь спектр республиканского электората стремлением во что бы то ни стало не допустить повторного пришествия демократа Барака Обамы в Белый дом. Этой идеей была проникнута речь Ромни в ночь его победы в Нью-Гемпшире. Основной акцент в ней был сделан на экономической программе, которая, по мнению Ромни, более привлекательна той, что проводит Барак Обама. «Моя кампания – это больше, чем смена президента. Это спасение души Америки. Президент Обама хочет основательно трансформировать Америку. Мы желаем восстановить ее основополагающие принципы, сделавшие ее великой. Он хочет превратить Америку в общество социальных пособий европейского типа. Мы хотим, чтобы она осталась свободной и процветающей страной возможностей. Нынешний президент верит в правительство, мы верим в американский народ. Он увеличил национальный долг США. Я сокращу и сбалансирую госбюджет. При нем Соединенные Штаты были лишены наивысшего кредитного рейтинга. Я восстановлю этот рейтинг. Обама провел через Конгресс свой вариант реформы медицинского страхования. Я отменю эту реформу». Вместе с тем, Митту Ромни пока рано рассчитывать на то, что номинация кандидата в президенты от республиканской партии у него в кармане. На 21 января намечены праймериз в Южной Каролине, которые, по мнению части аналитиков, станут последним шансом вырваться вперед другому, более консервативному соискателю номинации. Другие наблюдатели считают, что Митт Ромни настолько либерален, что может встретить серьезного оппонента среди однопартийцев и на более поздних праймериз. Вот что говорит консервативный радиоведущий Дэн Леш.
«Насколько мне известно, судя по опросам, Митт Ромни пока лидирует в Южной Каролине. Более того, он с двузначным отрывом лидирует и во Флориде, но у его соперников есть еще время. Вероятнее всего, в дальнейшем Ромни столкнется с серьезной угрозой в лице Ньюта Гингрича или Рика Санторума». В республиканских праймериз в Нью-Гемпшире, согласно оценкам, приняли участие до 250 тысяч избирателей. Это примерно 1/5 часть всего населения штата. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Лидер КПРФ и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что в случае победы в марте его команда готова инициировать досрочные парламентские выборы. Мотивом убийства сотрудника прокуратуры Челябинской области и его супруги сегодня могла стать ее профессиональная деятельность, сообщили в Следственном комитете России. Центр избирком Казахстана отменил постановление о запрете на проведение парламентских выборов в городе Жанаозен, где в середине декабря в результате массовых беспорядков погибли 17 человек и свыше 100 были ранены. Один из наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии, представитель Алжира, покинул страну. По его словам, в Сирии продолжается насилие, миссия Лиги ничего не сделала для его прекращения. Представитель США при ООН Сьюзен Райс ранее заявила, что после прибытия в Сирию наблюдателей в стране в столкновениях между правительственными силами и противниками Башара Асада были убиты не менее 400 человек. В американском штате Нью-Гемпшир на первичных выборах кандидатов в президенты США от республиканской партии одержал уверенную победу бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Он получил около 40% голосов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная международная новость сегодня. Иран возложил на Израиль ответственность за совершенное сегодня в Тегеране убийство физика-ядерщика и заявил, что его гибель не остановит иранскую ядерную программу. Это четвертое за два года убийство иранского ученого из тех, кто работает в сфере ядерных исследований, и оно произошло на фоне нового обострения отношений Ирана с международным сообществом из-за все той же ядерной программы. Израиль и США, которых Тегеран ранее неоднократно обвинял в причастности к гибели иранских ученых, всегда эти обвинения отвергали, отвергают и сейчас. Вместе со мной в студии мой коллега Валентин Барышников, который сегодня работал над этой темой. Валентин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Убийство было совершено днем в среду на одной из улиц Тегерана рядом с университетом. Два человека на мотоцикле приблизились к машине, в которой ехал физик, 32-летний Мустафа Ахмади Рашан, прикрепили к ней магнитную бомбу и исчезли до того, как она сработала. В результате взрыва Ахмади Рашан погиб, два других человека, находившихся в машине, были ранены. Один из них, телохранитель ученого, позже скончался в больнице. По сообщению западных агентств, Ахмади Рашан занимал важный пост на заводе по обогащению урана в Натанзе и был специалистом в области создания полимерных мембран, используемых для разделения газов. Этот метод применяется в иранской программе обогащения урана. Заместитель губернатора провинции Тегеран Сафа Фарали Баратлу заявил, что за убийством стоит Израиль. Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Рахими выступил с такими же обвинениями и подчеркнул, что нападение не остановит прогресс Ирана в ядерной сфере. Тегеран ранее уже обвинял Израиль и США в убийствах иранских физиков-ядерщиков. Обе страны отвергали эти обвинения. За последние два года в Иране были убиты несколько ученых, принимавших участие в ядерной программе. Так, в январе 2010 года при взрыве погиб профессор физики Тегеранского университета Масуд Али Мохаммади. В ноябре того же года при аналогичных нападениях был убит сотрудник инженерного факультета другого университета Маджид Шахриари и ранен еще один ученый Ферейдун Аббаси Давани, который затем возглавил Иранскую организацию по атомной энергии. Али Реза Нуризадех, базирующийся в Лондоне эксперт и глава Центра арабских и иранских исследований, заявил в интервью «Радио Свобода».
Последние события показывают, что война против Ирана началась, и в этой войне участвует не одна сторона. Мы не можем сказать, Израиль ли это США или еще кто-то. Я думаю, в последние события вовлечена группа стран.
Иранская ядерная программа – причина острого противостояния между Тегераном и международным сообществом. Иран утверждает, что ведет разработки в этой области в мирных целях, однако его подозревают в тайном намерении создать ядерное оружие. Против Ирана введены международные санкции, и сейчас западные страны обсуждают их дальнейшее ужесточение после того, как в Иране начал работу новый завод по обогащению урана в Фордо. Иран предупредил, что в ответ может перекрыть стратегический Ормузский пролив, через который ведутся поставки нефти из стран Персидского залива. Марк Фицпатрик, глава Международного института стратегических исследований, считает, что убийство Ахмади Рашана не связано с объявлением о начале работы завода в Фордо. Цитата. «Даже если эта смерть является частью кампании по борьбе с иранской ядерной программой путем устранения ведущих специалистов, это не может быть непосредственным ответом на сообщение о Фордо. Подобные операции тщательно планируются заранее. Это просто совпало по времени», — мнение Фицпатрика приводит агентство «Рейтер». Теодор Карасик, директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае, комментируя противостояние Ирана и мирового сообщества в целом, находит его тревожным.
Эскалация напряженности определенно видна в последние месяцы. Произошло немало инцидентов, связанных с обнародованием доклада МАГАТЭ по Ирану, нападением на британское посольство в Тегеране, захватом американского беспилотного самолета, санкциями, наложенными на Иранский центральный банк, недавними военными маневрами в Ормузском проливе. События развиваются очень быстро.
Это был Теодор Карасик, директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае. Александр.
Валентин, благодарю. Напоминаю, что Валентин Барышников сегодня следил весь день за этой темой. И явно в ближайших информационных программах «Времени свободы», в наших следующих выпусках, мы еще вернемся не раз к проблеме ядерной программы Ирана и вот общего военно-политического противостояния между западным миром и Тегераном последних дней.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 2012 год в Соединенных Штатах – выборный год президентской кампании. Первой в этой гонке стартовала республиканская партия, которая провела уже так называемые «кокусы» в Айове и «праймерис» в Нью-Гемпшире. Эксперты и журналисты внимательно следят за тем, что происходит в рядах республиканцев. Главный вопрос, сможет ли партия, по мнению многих, расколотая на радикальное и умеренное крылья, назвать кандидата, который имел бы шансы противостоять в ноябре Бараку Обаме. Пока в центре внимания победитель в Айове и Нью-Гемпшире Митт Ромни. О нем первый выпуск нашей новой рубрики «Америка выбирает», в которой наши коллеги, обозреватели «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» обсуждают ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Сегодня в студии Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор. Ведет круглый стол мой коллега Кирилл Кобрин.
Америка выбирает.
Итак, Айова, Нью-Гемпшир, кажется, по крайней мере внешне, раскол в элите республиканской партии так или иначе преодолевается. Впереди Митт Ромни. Вопрос первый к Брайану. Действительно ли Митт Ромни является настоящим лидером сейчас в республиканской партии?
Ну, я думаю, что это очевидно, что Ромни будет кандидат. Но если он будет лидер республиканской партии, это зависит от результатов выбора в ноябре. Есть значительная часть электората республиканцев, которые против Ромни. Вопрос еще стоит, если они будут за ними в ноябре.
Ефим, скажи, вот Митт Ромни, умеренный кандидат, он сможет объединить мнение самых разных представителей, самых разных групп электората республиканской партии, а это очень разнородный электорат. Ему противостоят, может быть, крайние фигуры, но, как известно, радикалы высказываются громче.
Радикалы не только высказываются громче, они бывают более убедительными для значительной части своего электората. Вспомните, что и Барак Обама был радикалом среди демократического истеблишмента. Считается, такова одна из политологических школ, что люди с какими-то радикальными взглядами лучше умеют мобилизовать свою часть электората. Они активнее ходят на выборы и тем самым оказывают влияние на исход. Но нам нужно прежде всего осознать, что республиканская партия, как, впрочем, и демократическая, если мы говорим об электорате этих партий, действительно исключительно разнородная публика, поскольку у них нет системы деления на мелкие партии, существует всего две партии, то каждая из них имеет большое количество всяких фракций. И естественно, тот, который приходит к концу гонки как победитель, его следующая задача уже объединить всех в противопоставлении к существующему противнику, в данном случае, скажем, к тому же Бараку Обаме. Я думаю, что в конечном счете даже разочарованные республиканцы, которые в ходе предварительных отборов голосовали за других, более крайних кандидатов, в конечном счете все-таки, если их удастся убедить, что это единственная альтернатива к Бараку Обаме, они будут голосовать за кандидата республиканцев типа Митта Ромни. Как мне кажется, подсознание республиканской партии в данном случае говорит, а не сознание, не политологическая школа. И это подсознание ведет к тому, что они выбирают кандидата, который может каким-то образом привлечь среднего американца, независимого американца, который не придерживается крайних взглядов.
Можем ли мы сказать, что радикальные кандидаты, ну, такие как Санторум и так далее, мобилизуют наиболее крайнюю часть республиканского электората для того, чтобы как бы подарить этот электорат, эти группы, более умеренному кандидату Митту Ромни? Нет ли за всем этим такой интриги?
Был попыт крайне правой республиканской партии найти кандидат, который был анти-Митт Ромни. Они искали это уже целый год. Мишель Бакман, Рик Перри, был попытка с Ньют Гингричем. Но ничего не получилось, потому что у Ромни есть самые сильные организации, самый большой денег и самая большая поддержка из эстаблишмента. С Ромнием есть парадокс. С одной стороны, я согласен с Ефимом, что это самый сильный республиканский кандидат на выборы в ноябре, который имеет шанс победить Обаму. Но с другой стороны, больше чем половина партии ему не устраивается. И не хотят Ромни.
Парадоксальная ситуация. После победы Обамы на предыдущих президентских выборах с республиканской партией произошла очень любопытная история. Она, по крайней мере, часть ее, очень радикализовалась благодаря так называемому движению чаепития. Все, что происходило в годы правления Обамы, в частности, появление, рост движения чаепития и консолидация очень консервативной, ну, это такой нонсенс, но консервативно-радикальной части республиканского электората, это послужило усилению республиканцев или, наоборот, их ослаблению, Ефим?
Я считаю, что это послужило серьезному усилению партии. Это в значительной степени имеет и теоретическое, и практическое значение. Теоретическое в том смысле, что республиканцы, многие хотят вернуться к истокам своей идеологии, а Ти партии не что иное, как возвращение к истокам. И поэтому кажется мне, что это движение динамизировало всю американскую ситуацию. Но дело не в этом. Сейчас мы видим, вот после ситуации в Нью-Гэмпшире, что уходят на дно, выходят из соревнования именно те кандидаты, которые раньше считались перспективными, но свою перспективность никак не доказали. Я имею в виду Рика Перри, которого многие из нас считали перспективным кандидатом, Мишель Бакман. И наоборот, поднимается наверх, что и следовало, честно говоря, ожидать, потому что рационально здесь присутствуют. Республиканцы не идиоты, они рационально рассуждают. И поднимаются наверх люди, имеющие серьезное основание для победы в конечном счете. Митт Ромни меня лично порадовал выход на третье место кандидата Джона Хансмана, у которого до этого не было шансов. И в Айове, кстати, он вообще не выставлялся. То есть идет отбор, и это отбор по рациональным, а не по нерациональным признакам.
Мы должны завершать сейчас нашу беседу. И так как это первый круглый стол из серии, посвященной американским предвыборным кампаниям, не забывайте, что еще и демократическая кампания тоже должна стартовать. Поэтому очень короткий вопрос последний участникам, и я ожидаю очень короткий ответ. Ефим, ваш прогноз. Кто будет кандидатом от республиканцев?
Митт Ромни.
То же самое, Митт Ромни.
Я еще раз напомню, что обозреватели «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» в ближайшее время будут обсуждать не один раз ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в рамках нашей новой рубрики, которая называется «Америка выбирает». А сейчас вы слушали беседу моих коллег Ефима Фиштейна, Брайана Уитмара и Кирилла Кобрина. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер КПРФ и кандидат в президенты России Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что в случае победы в марте его команда готова инициировать досрочные парламентские выборы. Центр избирком Казахстана отменил постановление о запрете на проведение парламентских выборов в городе Жанаузен, где в середине декабря в результате массовых беспорядков погибли 17 человек и свыше 100 были ранены. Парламентские выборы, досрочные парламентские выборы в Казахстане должны пройти 15 января. В селении Чермент в пригородном районе Северной Осетии сегодня убит боевик, который проник на территорию республики из Ингушетии. После этого в западной части населенного пункта введен режим контртеррористической операции. В Пакистане отправлен в отставку секретарь по обороне Наим Халид Лодхи. Как сообщило национальное телевидение, его уволил премьер-министр Юсуф Реза Гилани. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что Тегеран не намерен сворачивать свою ядерную программу, несмотря на давление со стороны стран Запада. Заявление прозвучало после того, как власти Ирана обвинили Израиль в причастности к убийству одного из иранских ученых-ядерщиков. 32-летний Мустафа Ахмади Рашан, который являлся заместителем директора завода по обогащению урана в Натанзе, погиб сегодня утром при взрыве автомобиля в северной части Тегерана. Один из наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии, представитель Алжира, покинул страну. По его словам, в Сирии продолжается насилие, и миссия Лиги ничего не сделала для его прекращения. На юге Афганистана сегодня при взрыве в полицейском участке в Кандагаре был ранен полицейский. На юге Йемена, в городе Аден, сегодня утром при вооруженном нападении на автобус, в котором находились сотрудники службы безопасности и солдаты, один человек был убит, еще 7 получили ранения. Лидеры стран ЕС и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сегодня в Париже проводят новое обсуждение по вопросу кризиса в еврозоне.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м и 20-м веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям культуры. Центральный театральный музей имени Бахрушина в Москве открыл в Афанасьевском переулке свой 9-й филиал, посвященный памяти выдающегося театрального художника Давида Боровского. Давид Боровский более 30 лет работал в театре на Таганке и был полноправным соавтором легендарных спектаклей Юрия Любимова, а также Георгия Товстоногова, Льва Додина, Олега Ефремова и Анатолия Фроса. В 1975 году ему вручили гран-при Пражской квадриеннале. В 1999-м коллеги по цеху сочли Давида Боровского самым влиятельным современным театральным художником. О новом музее наш обозреватель Марина Тимашева поговорила с редактором журнала «Сцена» Аллой Михайловой.
Мне, например, не очень понятно, что это такой музей-мастерская. Вообще жанр такой существовал ли прежде, или это что-то новое? Что это?
Это первая музейная организация, филиал музея, который посвящен театральному художнику. В России таких нету. Надо сказать большое спасибо директору Бахрушинского музея Родионову, который пробил эту идею, осуществил ее. Вот, и артисту Ермольнику, который очень помог в свое время Давиду Львовичу получить эту мастерскую в центре Москвы, это сложно. И это большая победа справедливости, что первый филиал Бахрушинского музея, посвященный памяти театрального художника, посвящен именно Давиду Боровскому. Почему называется музей-мастерская? Потому что в этом помещении была мастерская Боровского. Идея, что должно быть в этом музее, естественно, тоже связана с мастерской. Значит, ремонт там был, который контролировал два человека. Саша Боровский, сын, и Марина Боровская жена.
Вдова.
Она вложила в это огромную энергию. Она дарила бесконечное количество работ. Ремонт кончился. Замечательное пространство. Это 100 метров. Пол из досок лиственницы. Белые штукатуренные стены. Огромные окна, из которых виден храм Христа Спасителя. И очень широкие подоконники, на которых у Давида Львовича стояли макеты. Там принесли ребят стулья, поставили их полукругом и поговорили о том, что бы хотелось, чтобы было в этой мастерской. Все предложения шли, в общем, в одном направлении. Кто-то предлагал сделать это типа такого, ну, клуба для режиссеров, для художников, проводить здесь мастер-классы. Кто-то предлагал, чтобы ребята, которые сейчас учатся в школе-студии МХАТ, на профессию, которой занимался Давид Львович, чтобы они приходили сюда работать, там делать макеты. А мое предложение было скромным, но я считаю очень хорошим, поскольку у нас критики очень плохо пишут о художниках и очень плохо их видят. Я предложила, чтобы студенты последних курсов, театроведы из ГИТИСа, журналисты из ВГИКа, чтобы вот человек 15 ребят собирались бы в эту мастерскую, и кто-то из тех людей, которых еще несколько штук осталось, кто мог бы им помочь увидеть работу художника, рассказал бы им про это. Будет стоять макет, скажем, Отелло в Флоренции, который делал Давид Львович, и есть замечательные костюмы. На этих белых стенках будут костюмы, на этом широком подоконнике будет макет, и все. И кто-то будет помогать ребятам входить в это искусство. А второй вечер, скажем, «Деревянные кони на Таганке», совершенно другой спектакль. Макет, эскизы, в том числе замечательные эскизы костюмов этих деревенских теток, да? А поскольку спектакли из этого поколения уже никто не видел, равно как и «Отелло», поскольку далеко, то расскажут те, кто видели спектакли, и они расскажут, как это работало в спектакле и зачем это нужно художнику. Один вечер, ну, грубо говоря, одно занятие, один спектакль. Там будет директор музея, который уже утвержден, это театральный критик Нелли Исмаилова. И там будет Римма Павловна Кречетова, которая занималась Давид Львовичем и его книгой, помогала ему делать. И в ее книжке «Трое» посвящена Давид Львович, целая глава замечательная, по-моему, написана.
Марина Боровская, вдова Давида Львовича Боровского и мать замечательного архитектора и художника Александра Боровского, она открывала этот музей-мастерскую.
Она плохо очень себя чувствовала, и она все равно пришла, она сделала, и она увидела это. Через неделю она умерла.
О музее-мастерской Давида Боровского наш обозреватель Марина Тимашева беседовала с редактором журнала «Сцена» Аллой Михайловой. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Митромни обретает поддержку все большего числа республиканцев, испытывавших по отношению к нему откровенный скепсис вплоть до начала первичных партийных голосований. Победа в Нью-Гемпшире, скорее всего, еще более укрепит его позиции в глазах республиканского электората, надеявшегося на появление конкурентоспособного претендента более явных консервативных убеждений. Самый сильный аргумент сторонников Митта Ромни заключается в том, что у него из всех республиканских кандидатов лучшие шансы в прямом противостоянии с Бараком Обамой. Последние данные социологов подтверждают этот тезис. 48% респондентов опроса Рейтер предпочитают Обаму в роли президента, 43% – Ромни. Месяц назад разрыв был на 3% больше. Результаты опроса телекомпании CBS, обнародованные во вторник, свидетельствуют о лидерстве Митта Ромни, который на 2% опережает Барака Обаму в президентском противостоянии. Остальная пятерка претендентов на республиканскую номинацию в президенты чувствительно уступает Обаме в индивидуальном соперничестве за президентство. Жительница Техаса, желающая прервать свою беременность, услышит из уст врача подробную расшифровку сонограммы плода и звук его бьющегося сердца. Согласно закону, врачи должны предложить потенциальной пациентке изображение плода, сделанное с помощью ультразвука, а в случае ее отказа посмотреть своими глазами, прочитать ей расшифровку сонограммы. Врачи и медицинские учреждения оспорили конституционные законы в суде, мотивируя тем, что нарушается право профессионалов-медиков на свободу слова, которое также подразумевает свободу промолчать, если информация не имеет медицинского значения в конкретном случае. Суд низшей инстанции согласился с истцами, однако во вторник Федеральный апелляционный суд подтвердил конституционность закона, посчитав, что подобные родосведения о плоде олицетворяют понятие правдивой, не вводящей в заблуждение информации. Куда исчезли активисты движения «Захвати Уолл-стрит»? Иссякли запас прочности этого движения вместе с приходом холодных ночей? Или оно готовится заявить о себе новыми акциями? Слово Евгению Аронову.
Если судить по видимым признакам, движение «Захвати Уолл-стрит» угасает. Да, власти в Вашингтоне не беспокоят обитателей палаточного лагеря, разбитого в нескольких кварталах от Белого дома. Но другие, символически куда более важные бастионы манифестантов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Окленде, сметены полицией, толпы рассеялись, и лишь горстки самых стойких единомышленников зимуют в ожидании новой вспышки протестов следующей весной. Возможно ли они? Теоретически возможно, говорит сотрудник Манхэттенского института Джош Барро. В движении есть два крыла. Одно – непримиримое, радикальное, отвергающее сотрудничество с институтами власти. Второе – реформистское, системное, близкое, в принципе, к ряду профсоюзов. Стихия радикалов – это политический театр. Без внимания прессы, предоставленные самим себе, они зачахнут. Но без энергетики радикалов, считает Барро, нет самостоятельного политического будущего и у реформаторов. Они смогут в лучшем случае влиться в демократическую партию и попытаться сдвинуть ее влево. Трения между двумя фракциями неизбежны, и от того, насколько успешно они будут разрешены, зависит и возобновление протестов, и их массовость. Если радикалы из армии захватчиков пытались сорвать недавние предвыборные митинги республиканцев в Айове, то реформаторы преуспели на поприще создания кредитных кооперативов как противовеса обычным коммерческим банкам. Радикалы тем временем заняли несколько домов, изъятых кредиторами у несостоятельных владельцев, и засели там, пока их не выдворила полиция, а также с помощью симпатизирующих им хакеров организовали взлом с сайта консалтинговой компании в Техасе, близкой ЦРУ и Пентагону. Я полагаю, демократической партии и профсоюзы не оставили надежд привлечь для выполнения своих задач реформистов из движения «Захвати Уолл-стрит», которые были бы им очень полезны в год выборов, заявляет Джош Барро. Но даже если бы им удалось преодолеть присущую захватчикам сильнейшую антипатию ко всякого рода организациям и иерархии, они, естественно, не смогли бы предоставить им роль революционных преобразователей, на что те рассчитывают и о чем мечтают. Два ведущих вуза страны, Нью-Йоркский и Колумбийский университеты, посчитали, что движение «Захвати Уолл-стрит» стало явлением, заслуживающим серьезного внимания, и в этом семестре организовали на своих факультетах социологии, посвященные этому феномену, семинары для старшекурсников.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – это требования российских коммунистов к Владимиру Путину по поводу возможных нарушений им правил предвыборной агитации на выборах президента России. Будут, конечно, и другие темы, и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Режиссер Николай Коляда был за Прохорова, стал за Путина.
Комментарии экспертов.
Эколог Михаил Крендлин об охране природы в России.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Тимофеев. А кто будет судить судей?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».